«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Как известно, накануне в обращении к народу в связи с последними событиями Александр Анквап заявил, что подает в отставку с поста президента Абхазии в целях сохранения стабильности в стране. Анквап пояснил, что решение принято им после многочисленных консультаций с представителями общественности. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба заявил, что не намерен баллотироваться на пост президента на выборах 24 августа. О том, какой будет Абхазия после смены власти, мы сегодня беседуем с независимым журналистом Вадимом Дубновым в нашей студии. Добрый вечер, Вадим. А также, например, связь со студией у нас Акаки Микадзе, грузинский журналист и политолог, и Энвер Кисриев за сектором Кавказа, Центр цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук. Первый вопрос Вадиму. Чем вы видите причины вот бурных событий минувшей недели в Сухуми?
Ну, они выглядят бурными по двум причинам. Во-первых, все происходит во время Киева, и, во-вторых, происходит отставка президента. А по своей сути, я бы не сказал, что это какое-то страшно системное событие в жизни Абхазии, а это никак не 2004 год, а когда действительно менялись вехи, вот тогда действительно была революция, когда были выборы, когда первый раз победил Багапш и проиграл Хаджимба. Это, в общем, такой, скажем так, кризис накопления количественных претензий, которые, возможно, сейчас перейдут в некое качество. Но каких-то системных, глубоких изменений в Абхазии после выборов я, честно говоря, не ожидаю.
Вопрос Энверу Кисриеву. Добрый вечер, Энвер Фридович. Как вы считаете, чем вызваны были эти события? И была ли это такая обычная борьба коррумпированных кланов, что называется, заурядная? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мне трудно, конечно, говорить, потому что информация, надо признать, недостаточно.
Да, сейчас восстановим с вами связь. Акакий Микадзе, вопрос грузинскому независимому журналисту и политологу. Акакий, как в Грузии следят и оценивают ситуацию в Абхазии? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер, коллеги. Ну как, очень осторожно и настороженно следят. В принципе, ну, мы считаем, что здесь элементарная действительно внутриклановая борьба с одной стороны и с другой стороны. Просто надо признать, что я давно Анквапа знаю, уже несколько десятилетий, еще с комсомольских времен, когда он был еще даже заводделом спортивной и оборонной массовой работы в обкоме комсомола, затем первым секретарем Гудаевского райкома. Он всегда характеризовался как внутренний порядочный человек. И вот результат его отставки тоже показывает, что он не пошел на кровопролитие. Но здесь есть несколько факторов. Конечно, один из важнейших факторов то, что последние годы после признания независимости со стороны России в Абхазии потекли довольно крупные суммы денег, и финансовыми потоками фактически вот распоряжалось окружение Анквапа. И очень многие этим были недовольны. И поэтому надо еще вспомнить то, что Анквапа хотели убрать с политической арены давно, даже физически. На него неоднократно покушались. Это не вышло. Ну, вот сейчас нашли удобный момент. Соорганизовались. Там даже произошел определенный тандем со стороны Хаджимбы и совсем другого клана. Я имею в виду Шамбы, Сергея Шамбы. И вот они как-то соорганизовались, и это произошло не без поддержки Москвы, видимо, потому что с одной стороны Хаджимба креатура ФСБ, а Анквап это чисто ментовская креатура, потому что он был практически первым замом министра МВД Грузии в свое время, начальником политотдела, если бы, ну, в ранге первого зама, а затем и долгое время работал в системе МВД Абхазии, был министром определенное время министром внутренних дел Абхазии. А вот Хаджимбу мы знаем, как его рекомендовали в свое время определенные лица из ФСБ, но тогда вот при определенных условиях он не смог пройти и выиграл багаж. А хотя тогда Конституция на тех выборах Конституция Абхазии не позволяла, и тогда выдвигался тоже в свое время Ангпав, но он не проживал последние 5 лет на территории Абхазии, и ему не дали возможность. Поэтому он дал зеленый свет Багавшу, при его же активной поддержке Багавш тогда выиграл те выборы. А после этого, конечно, после ухода из жизни Багавша ничего не оставалось уже премьер-министру Ангпабу стать президента.
Спасибо, Акаки. Давайте послушаем нашего коллегу Алексея Малашенко, который считает причиной конфликта в Абхазии разногласия между правящими кланами. Мы не слышим Алексея. Давайте вернемся к Энверу Кесриеву. Добрый вечер, Энвер, еще раз.
Там происходили.
А, вот,
что-то было мнение, что Абхазия – это раз навсегда нечто устоявшееся, что все правила игры от шестерки до туза предлагает Россия, и никакого политического движения там быть не может, потому что есть и кремлевская крыша, есть российский рубль, есть российская военная база, и чего там можно делить. А тем не менее, там происходили процессы, там происходила какая-то подпольная невидимая борьба, там действовали кланы, между прочим. Два крупнейших из которых – это клан Ангпаба, президента, который вот только что как бы был устранен, и Багавша. А второй клан – это Ардзинбе, покойного Владислава, и Рауля Хаджимбе. В общем-то, Хаджимбе, он человек очень-очень-очень амбициозный, обиженный тем, что он несколько раз пытался стать президентом, но у него ничего не получалось. Это как бы, ну, традиционно межклановая борьба в этом регионе. Но еще была общая беда. Общая российская беда – это чудовищная коррупция. Сейчас уже рассказывают какие-то невероятные вещи, что все деньги, которые шли из России, между прочим, из российского федерального бюджета, они куда-то исчезали, пропадали, ну и так далее. То есть одновременно с продолжавшимся межклановым противостоянием нарастала вот эта вот социальная напряженность. Заметьте, не межэтническая пока что.
Вопрос Энверу Кесриеву. Как, по-вашему, сумел ли Владислав Сурков примирить враждующие стороны и добиться того, чтобы не было кровопролития?
Я думаю, что Владислав Сурков приехал там поставить точку в этом процессе, остановить эскалацию насилия, возможного насилия в том случае, если бы Александр Ангпаб не согласился бы с таким силовым решением вопроса. Ему удалось во всяком случае предотвратить эскалацию напряженности.
Вы как считаете, Вадим, удачно ли Москва вмешалась и вовремя ли?
Я думаю, что риск эскалации действительно был. Вот, я не думаю, что он был фатальный, но Москва должна была на всякий случай держать руку на пульсе и в случае чего проконтролировать этот процесс, она это, собственно говоря, сделала. Я думаю, что какую-то небольшую лепту в это Сурков внес, хотя сама традиция, политическая традиция Абхазии, я думаю, в достаточной степени гарантировала республику от каких-то брутальных продолжений.
Алексей Малашенко считает, что Сухумский Майдан оказался победоносным.
Люди возлагали достаточно серьезные надежды и на Россию, и на ставленников России. А кто бы ни был президент, он в любом случае смотрелся как ставленник Кремля. Ну и, в общем, ничего такого сверхпозитивного не получилось. И был задан вопрос Ангпабу. А что, собственно, ты тут делаешь? Были вот обещания, были какие-то требования. А остались мы практически там же, где и были. И вот вам получается интересная ситуация, что социальный протест на де-факто российской территории, потому что, как мы с вами говорили, там имеет хождение рубль, а в общем это выглядит так, как будто это происходит в каком-то действительно независимом государстве. Я, например, не могу себе представить нечто подобное в Дагестане. Или в Кабардино-Балкарии, или еще где-то. А тут действительно люди вышли на площадь, и первый был выход 10 тысяч человек. Тут и в Москве ты 5 тысяч не соберешь, а в Сухуми 10 тысяч. Так что, ну, я, так сказать, даже шутить на эту тему не хочу, но как-то вот сам получается. Был Сухумский Майдан, и он оказался победоносным.
Вопрос Акакию Микадзе. Как по-вашему, какую роль сыграла кампания по раздаче паспортов населению Гальского района?
Ну, Хаджимба в своем выступлении, когда он выступал на одном из первых выступлений, упрекнул в этом Анклаба. Видимо, это тоже подхлестнуло абхазское агрессивное население на то, что Анклаба заставили уйти в отставку. Но учтите, в Гальском районе проживает 60 тысяч грузин, и они потенциальные избиратели. И от голосов Гальского района во многом зависит судьба и избрание будущего президента. И поэтому мне кажется, что на этом, на отставке Анклаба, ситуация на данном этапе разрядилась, но далеко она не будет стабильно. Все опять же зависит, как будут распределяться финансовые потоки, как будет социальная политика, экономическая политика, как нельзя просто уговорами и какими-то другими такими мерами ограничиться в Абхазии. Нужны реальные шаги на реформирование общества. Реальных шагов, как мы знаем, уже нет, потому что когда идут вот такие длинные рубли и деньги, никем не контролируемые, они просто создают, опять же, большой разрыв между элитой и между рядовыми гражданами. А сейчас в Абхазии, насколько мне известно, есть очень богатые и очень много бедных людей. Вот в чем проблема. А о реформах никто не думает.
Инвира Кисеева, вопрос. Насколько глубоко социальное расслоение в Абхазии?
Нет, я думаю, что социального расслоения в Абхазии такого значительного, как, скажем, таких высокоразвитых индустриальных государств, нет. Ну, сам факт существования клановой системы уже предполагает, что серьезного социального расслоения в таком обществе быть не может, поскольку родственники, близкие люди сплачиваются и помогают во взаимодействии друг с другом. Я хотел бы обратить внимание вот на такой немаловажный, по-моему, факт, что все-таки вот существует некая логика взаимоотношений между большой страной, которая признала государство, которое не признано в целом в мире, которое формирует, только начинает формировать свою государственную структуру. Здесь неизбежно проявляются такие процессы, как необходимость какой-то определенной, удержания какой-то определенной дистанции. То есть не стать функцией большого государства, которое фактически обеспечивает все программы, финансовое обслуживание и так далее. Тем не менее, правительство этого маленького государства как бы считает необходимым некую дистанцию для того, чтобы пользоваться этим положением, повышать как бы свой ранг, свою значимость, и тем самым получать больше внимания и, естественно, материальных различного рода вспомоществований. Вот в этом, вот на этом, видимо, и играет оппозиция, поскольку легко обвинить в таком случае Анклаба в том, что он был недостаточно послушным, недостаточно учитывал интересы России. Вот эти вот странные взаимные обвинения вот именно в том, что то та, то другая страна обвиняет друг друга вот в недостаточном внимании и учете, так сказать, интересов России и так далее. Здесь, я думаю, все-таки помимо клановых отношений, которые привели к падению режима, есть и какая-то другая, я сказал бы, довольно большая политическая игра.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем, какой будет Абхазия после смены власти.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем, какой может быть Абхазия после смены власти. Как вы считаете, вопрос Вадима Дубнова, почему отменили сегодня народный сход в поддержку отставленного президента Анклаба?
Знаете, потому что вопрос решен, и дело в том, что мне кажется, что как такового Майдана-то, в общем, не было, и революции тоже не было, потому что, собственно говоря, когда говорится о 10 тысячах, которые вышли на площадь, ну, во-первых, я не думаю, что там было 10 тысяч, думаю, что было там несколько тысяч, среди которых было достаточно количество любопытных, но вот магнетизма киевского Майдана, да, вот этой вот направленности, там, конечно же, не было, это была достаточно в большой степени досужая тусовка на площади. И точно так же не так много людей, которые готовы защищать Анклава. Потому что, в общем, народ достаточно спокойно относится к тому, что произошло. Это вполне такая внутриэлитная пертурбация. К ней, в общем, совершенно правильно, по-моему, так и относится в Абхазии. И думаю, что все эти апелляции к народу, к традиционным формам прямой демократии, какой является сход, это, в общем, такие нормальные политические спекуляции, которые, ну, нельзя было не использовать.
Алексей Малашенко считает, что народ Абхазии просто хотел справедливого правления.
Поскольку люди не хотели в Европу, это невозможно. Люди не хотели в Турцию. Это тоже маловероятно. Люди не хотели обратно в Грузию. То люди хотели, так скажем, справедливого правления Москвы. И тот режим, тот президент, который правил до совсем недавнего времени в Абхазии, их не удовлетворял. То есть люди не хотели куда-то, кому-то, потому что от России никуда не уйдешь. Они просто хотели поменять внутреннюю ситуацию. Если хотите, это тихая революция. По-моему, ее уже назвали мандариновой. Ну, тут бывают разные цитрусовые, овощи и фрукты. Ну, в общем, это нормально. И, кстати говоря, вот я уважаю тех, которые в таком большом количестве вышли на эту площадь перед театром. Россия так оперативно, я бы сказал, почти профессионально вмешалась, потому что еще одна проблема, еще один острый конфликт, он совершенно России ни к чему. Представьте себе, если бы дело дошло до драки. Кто был бы виноват? Наверное, Россия, которая взяла на себя миссию, так сказать, контролировать Абхазию, там, помогать ей, давать сам деньги и так далее. Вот. И у меня такое ощущение, что, наверное, до того же Суркова доходила информация о том, что не все там так просто.
Вопрос Акакию Микадзе. Как вам кажется, насколько удачен механизм взаимосвязи Кремля с непризнанными автономиями Абхазии и Южной Осетии?
Понимаете, в чем дело? Если бы он был удачным, тогда вот такие катаклизмы бы не происходили. Естественно, он неудачный, естественно, эти деньги, которые выделяет Москва, где-то пропадают и оседают в каких-то карманах. Ну, по моим данным, около миллиарда долларов выделено Абхазии. И куда они пошли? Сколько там, допустим, восстановлено дорог, мостов, сколько там, ну, я риторические вопросы задаю, восстановлено санаторий, как улучшился туризм, Этого же нет, понимаете? И люди, население реально на себя это не чувствует. Почему это все, эти слоты, почему все это случилось, почему дошло до отставки, внутриклановой борьбы? Потому что, извините меня, там просто политический бардак, и никто не контролирует. И, естественно, здесь не просто идут эти финансовые потоки, я даже, ну, с большой вероятностью думаю, что идут и откаты обратно куда-то, понимаете, в чем дело. Поэтому надо как-то четко распределить, что к чему.
Давайте послушаем Сергея, нашего радиослушателя из Тверской области. Вам слово, Сергей.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос, да, добрый вечер. Я по поводу вот, ну, народа, проживающий в Абхазии, и именно вот, как вот упомянули гости, по поводу кланов, которые проживают. Каждая деревня, ну или каждый большой и маленький город развивает собственную региональную иерархию, создавая тем самым все новые и новые подобия разрушительного действия, лидерства в обществе. Я хочу спросить, насколько сильны связующие силы внутри общества, которые могут, так сказать, примирить эти стороны, кланы? Ну, такой вот вопрос.
Давайте на Веру Кесриеву зададим этот вопрос, как ученому. Как, по-вашему, клановая система, она архаична или она органично присуща вот подобным этносам?
Ну, во-первых, конечно, клановая система архаична. Но архаика институтов, она такая двойственная, поскольку она меняется в зависимости от ситуации. И самые новейшие, так сказать, процессы архаические институты могут встретить очень успешно и приспособиться к ним, и стать эффективными, и даже потерять, как говорится, вот эту свою архаику. Я думаю, что клановая система в Абхазии, да, как и в некоторых других местах Кавказа, с одной стороны, конечно, повышает уровень такой конфликтности, конкурентности внутри социума. Но вместе с тем она хорошо, эффективно способна, вот в силу своей собственной, своих сущностных особенностей, способна примирению, успокоению и сдержанности. Поскольку очень резкие акции, скажем, убийства, они вызывают очень серьезные волнения и наказания, потому что в таких случаях все объединяются против нарушителя порядка, и этому нарушителю порядка не поздоровится. Поэтому клановая система, скажем так, да, она в настоящее время играет положительную роль в абхазском обществе. И России, может быть, следовало бы не бороться с ней, а, так сказать, использовать ее как основу, в рамках которой ею можно было бы управлять.
Дайте дадим слово Вадиму Дубнову.
Знаете, я бы не стал фетишизировать клановую систему, объяснять ею все противоречия в Абхазии. Есть разные политические группы. Давайте вспомним все-таки, как эти группы появлялись. Потому что, собственно говоря, надо понимать, по-моему, что, скажем, команда Багапша и Анквабы, в первую очередь, Анквабы Багапша, да, потому что Багапш стал дублером в 2004 году для Анквабы, она вырастала из некой смены вех, потому что 2004 год, он такой переломный для Абхазии. Абхазия немножечко устала жить в состоянии государства гарнизона. Власть Ардзинбы – это власть победителей, власть тех, кто выиграл войну, власть тех, кто объяснил, что война может в любую минуту снова начаться. Вот, поэтому нужно быть сплоченными, ощетинившимися, вот, и много-много терпеть. Под этими лозунгами процветала чудовищная коррупция, как в любой криминальной экономике, а не бывает более криминальной экономики, чем экономика осажденной крепостью. Собственно говоря, Багапш и Анквап пришли как некая либеральная сила. Ну, очень условно либеральная, да, но некая либеральная идея антиизоляционистская, да, потому что, собственно говоря, вот люди из команды Ардзинба, они исходили из достаточно изоляционистской политики. В 2004 году она отступила, да, не то, что она потерпела крах, но вместе с, но, голосуя за Багапша, абхазы, по-моему, голосовали, ну, разумеется, не против Москвы, да, как многие считали, а именно за вот, ну, некую либерализацию жизни. И вот из этого, 2004 года, мне кажется, и надо от этого и считать, потому что команда Багапша, которая вела себя, вот, которая вела Абхазию до 2011, соответственно, года, и продолжал Ян Коп, это, опять же, условно другая цивилизация. Вот. Их оппоненты, которые сегодня их сверли, они все-таки так или иначе, они растут из той системы, из той, как модно говорить, парадигмы. Не случайно они играют иногда на националистических лозунгах, и это мы видим система обвинений по поводу Гальского района, она очень принципиальна, потому что именно здесь как раз пролегает принципиальное различие. Но эти идеологические различия не пустили корни в элиту, в чиновничество, потому что как раз-таки элита не сильно-то менялась, потому что при Ардзинбе, Багапши, Анквабе работали очень многие, одни и те же люди во многом. А тут, ну, возьмите Сергея Мироновича Шамбу, да, бессменный министр иностранных дел, начиная с победы и до середины срока вот команды Багапши, Анквабе. Они, в общем, элита, не могу сказать, что была раздираема клановыми противоречиями. Олигархи, которые там были, такие олигархи местного значения, они тоже были не клановые, они достаточно легко приспосабливались к ситуации. И горизонтальные связи в Абхазии, в общем, позволяют говорить о том, что ее не стоит сравнивать там с Дагестаном или Кабардино-Балкарией. И это не та клановая система, клановая ситуация, где вот, как бы, этим можно объяснять любой кризис, любую революцию.
Давайте послушаем москвича Александра Николаевича.
Всех приветствую.
Добрый вечер.
Да, что-то я уже как-то боюсь слова говорить «добрый вечер» всем, всех приветствовать. Потому что как-то и война одна идет, и тут еще и другая подступает, и еще бог знает, где что начинается в данный момент, и вертолеты падают. Ну, бог с ним. Абхазия, конечно, это, ну, абсны, страна души, это прекраснейшее место, да. И этот маленький народ с одним из самых древнейших языков, так вот, пытается как-то самосохраниться. И от грузинской, так сказать, не очень большой империи там во все времена советские, и сейчас, в общем, сложные процессы идут. Но мне кажется, оценивать сегодняшнюю ситуацию надо исходить из простых вещей. Война с Грузией просто-напросто нужна была Путину для того, чтобы границы, которые проходила через Сочи, на Олимпийские игры передвинуть с точки зрения безопасности туда подальше. А за процессами он наблюдал внимательно. И недаром после убийства нашего дипломата он туда прилетел, так сказать, перед праздниками до победы. Но он не остался на праздник. И, конечно, после Олимпийских игр следовало чего-то ожидать. Я так вот ожидаю других процессов совсем. Вот та установка на независимость как от Грузии, так и от России, местных, так сказать, элиты, чтобы все деньги в этот великолепный, прекрасный, так сказать, да, страну души, которые поступают от туристов, чтобы шли они только, так сказать, своему маленькому народу.
Спасибо, Алексей Николаевич, поняли ваш вопрос, да, спасибо. В отличие от вас, Алексей Малашенко считает, что нынешние события в Сухуми для России не имеют особого значения.
Пока Абхазия и исполнительная власть, и законодательная находятся под крышей России, то все, в принципе, для России, вот для глобальных интересов России, это не имеет никакого значения. Никто из Абхазии, во всяком случае, в ближайшее время никуда стремиться не будет, я имею в виду, из-под российской крыши. Это совершенно очевидно. Вот. Другое дело, что там через какое-то количество лет, я допускаю, что турки оживятся. Ну, тут это все уже можно экстраполировать, так сказать, на нынешнюю ситуацию и в Крыму, и на санкции, и так далее, и так далее. Но на сегодняшний день, в принципе, все кланы с российской крышей довольны. Весь вопрос, как они выстраивают отношения, ну, так скажем, со своими покровителями. Ну, а покровителей здесь, в общем, несколько, можно назвать разные фамилии. Но это Россия.
А что же Грузия в этом случае? Или Грузия совсем рассталась с этим?
Понимаете, какая вещь? Я думаю, что пока цела Россия в этом виде, ни о каком обратном движении по пятнам речи быть не может. Если хотите, ну это как Крым или сам Крым, как Абхазия. Тут поезд ушел. И, кстати говоря, чем похожа Абхазия на Крым, при советской власти абхазы хотели войти в состав Российской Советской Социалистической Федеративной Республики.
Вопрос Акакию Микадзе. Как вы считаете, возможно ли мирным путем вернуть Абхазию в состав Грузии?
Сейчас об этом трудно судить, возможно или нет, но дело в том, что время покажет. Я всегда говорил, даже после войны сразу же, что грузины должны быть привлекательными для своих соотечественников, тех же абхазов. А если они не привлекательны, зачем им нужен непривлекательный сосед, да, так понимаете? И если сама Грузия не жесткой и последовательно не встанет на путь становления развитой экономики, стабильной государственности, конечно, абхазы все равно будут тяготеть к независимости, а они гордые, они, я не представляю, пока вот один из наших коллег говорил, что им все равно быть главной под крышей России. Да, это, я с этим абсолютно согласен, потому что им удобнее быть под крышей России, потому что Россия им более привлекательна, деньги идут. Просто та часть, которая совершила переворот, не была довольна тем, что до них не доходили определенные куски пирога российского. Поэтому пока говорить о каком-то вхождении или не вхождении в состав Грузии, я думаю, преждевременно. Покажет время.
Спасибо. Слушаем вопрос Юрия Владимировича, радиослушатель из Волгоградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, но все-таки, наверное, как-то политическая обстановка и в Москве, в России влияет на обстановку в Абхазии. Ведь, по сути дела, наверное, тоже какие-то различные кланы или какие-то, скажем, элиты заинтересованы в тех или иных политических деятелях в Абхазии. Ведь надо сказать, что, по сути дела, Абхазия находится в составе России, скажем так, неофициально. Вот если бы этот аспект как бы осветить.
Давайте зададим Энверу Кислиеву этот вопрос. Как, по-вашему, выражаясь таким более понятным языком, кто-то крышует здесь Абхазию и упустил на время контроль за ней? Вам слово, Энвер.
Нет, я так не думаю. Вообще, когда мы обычно исследуем какой-нибудь возникший кризис, мы всегда ищем чью-то конкретную ошибку или какую-то корысть. Часто забываем об общих условиях, в которых живут современные государства, особенно вот такая страна, как Абхазия. Ведь Абхазия была богатейшим регионом Советского Союза. Закрытая экономическая система, невозможность выезжать привела к тому, что там апельсины, мандарины и курортная зона, они создавали просто не только райскую природная среда влияла на это, но и просто те обстоятельства, в которых оказалась Абхазия, сделала ее очень богатой. Сейчас этот фактор исчез. И он исчез навсегда. Потому что сейчас вот эти вот все обстоятельства в открытом экономическом мире, ни мандарины абхазские не могут принести прибыль людям, сделать их богатыми. Ни даже вот замечательная природа и туристический кластер не сможет это восстановить. То есть Абхазия вынуждена будет жить совершенно в новом мире, с новыми условиями, и довольно, будучи довольно бедной страной. И, конечно, хотя бы одно это, постоянно действующий фактор, мог отразиться и, думаю, в будущем будет постоянно отражаться на ситуации в этой республике.
Алексей Малашенко уверен в том, что пока сохраняется влияние Москвы, любые волнения в Абхазии бессмысленны.
Ну, тоже надо говорить достаточно цинично. Наступает курортный сезон. Все-таки в Абхазию люди едут. кто из экзотики, кто из-за чистого моря, оно там действительно чистое очень. Поэтому самим абхазам, кому бы они ни принадлежали, на сегодняшний день, наверное, нужно быть поспокойнее. Выборы назначены на август. Я предполагаю, знаете, мы все можем ошибаться, что вот сейчас, когда они немножко одумаются, так сказать, ну, кто сейчас поедет в Абхазию? А ситуация-то благоприятная, потому что в Крым вряд ли кто поедет. А вот сейчас еще и в Абхазии. Ну, куда деваться? Им, по идее, бы нужно успокоиться. Если они не успокоятся и поймут, что курортный сезон провален, это может вызвать какое-то дополнительное озлобление. Но оно все равно ведет в никуда. Все равно Абхазия остается при России. Все равно любой президент, кто бы он ни был, он будет говорить об особых отношениях и так далее, о более тесной интеграции. Весь вопрос, в какой форме все это будет реализовано. Я думаю, что, как мы с вами уже говорили, Россия не заинтересована в том, чтобы там били друг другу морду, и тем более стреляли. Ситуация будет удерживаться под контролем. Во всяком случае, какое-то время придется отчитываться за рубль. Но не скажу страсти. Если ей это не удастся, значит, очень слабая Россия тогда получается.
Вопрос Вадима Дубнова. Как по-вашему, состоялась ли абхазская государственность вот как таковая?
Это очень сложный вопрос. Как некий экономический организм, конечно же, оно не состоялось. Потому что, вообще говоря, здесь совершенно правильно говорили коллеги, Абхазия существует в жанре обычного дотационного российского региона. Но есть одна вещь очень важная. Политически она устроена так, как были устроены российские регионы до отмены в них политического процесса. Потому что, вот, можно, кстати, сравнить с тем же Дагестаном. Когда-то в Дагестане, там, правда, стреляли все время. Были постоянные внутренние кризисы. Вопрос о контроле над денежным потоком, поступавшим из Москвы, решался на месте. И это была такая своеобразная политическая конкуренция. Довольно страшная конкуренция была. Она была такая в форме вялотекущего военного положения. Вялотекущего отстрела, скажем так. Вот. Но тем не менее, это была политическая конкуренция. Потом это дело отменили, потом все политические вопросы в том же Дагестане, как и в других регионах, стало принято решать путем договоренности непосредственно с Москвой, и Москва уже разрулила процессы на местах. Вот в Абхазии осталась система прежняя, там осталась реальная политическая конкуренция, там остались выборы, которые действительно интересны до подсчета последнего бюллетеня, а там остался избиратель, который один раз в несколько лет верит, что от него что-то зависит, и выборы там действительно очень честные, очень интересные. Вот некая демократия в форме реальной политической конкуренции там существует, причем довольно цивилизованная. На зависть очень многим, потому что действительно общество устроено так, что риск взаимного отстрела, в общем, все-таки минимален, как бы остро не стоял вопрос. И потом все-таки воевают, то есть они готовы голосовать, да, они, абхазы очень политически активны, но они совершенно не готовы участвовать в гражданской войне, это совершенно не их стиль, как, кстати, у украинцев. И поэтому... Мне кажется, что в этом смысле, как некая институция государственная, она состоялась больше, чем, скажем, Южная Осетия или Приднестровье. Вот мне кажется, что, скажем, Абхазия и Карабах – это некая одна генерация, да, государств. Южная Осетия и Приднестровье – другая. Они пока не доказали того, что пытались доказать последние 20 лет. Хотя, с другой стороны, это государство состоявшееся, но не настоящее, скажем так, да, потому что оно стилизовано. Вот, и Майдан стилизованный, и революция стилизована. Потому что, в общем, ну, это странно, когда президента свергают под лозунг от обиды за неправильное распределение гуманитарной помощи. Да? А вот там 11 миллиардов рублей, которые выделены за последние несколько лет, в общем, собственно, гуманитарная помощь, которая решает здесь все. И на самом деле никто не виноват. Это, собственно говоря, модель. Абхазы, наверное, добились максимума того, что они могли добиться в этой ситуации. Потому что в условиях той ситуации, в которой они оказались и оказывались, скажем так, вот все последние десятилетия, включая советский период, и 90-е годы, и борьбу за независимость, и строительство государства, и вся эта эволюция этой независимости, они действительно обречены на Россию. Они не испытывают этого восторга. А в Абхазии даже вот и в 90-е, и в нулевые годы тоже обижались на Запад, но на него обижались не только потому, что он Запад, да, как принято обижаться у нас за то, что он против России, а на него обижались многие за то, что, и элиту, и часть элиты имею в виду, и за то, что Запад своей холодностью к абхазам обрекает их на Россию. У них просто действительно не остается никакого другого выхода. Здесь нет никакой Турции, здесь нет ничего. Здесь есть, есть только Россия. Здесь нет Грузии. Грузия, при всем моем уважении к друзьям в Грузии, Грузия здесь не игрок. И еще очень долго, и, наверное, уже никогда, может быть, не будет игроком в этой ситуации. А Россия единственный участник этого процесса, что абсолютно не вызывает в Абхазии восторга, но это тот фактор, с которым приходится жить. И в этом плане вот эта раздвоенность, она делает вопрос о том, состоялось государство или нет, который вы задали, действительно очень сложно. Потому что, ну вот, как, еще раз, как некая система институтов, да. Как система отношений к своей стране, наверное, да. Потому что, в отличие от Южной Осетии, они не хотят России, они не хотят расставаться своей независимостью. Вот отношение к собственной независимости – это тоже некий фактор. В этом смысле они действительно состоялись. Во всех других, ну, пока нет. И что еще важно, сами абхазы, как мне представляется, с некоторым снисхождением относятся к своему государству. Полагаю, что раз он не признан, то, в общем, и спрос с него другой. Они сами не готовы относиться к нему так, как относятся к состоявшемуся государству. И это тоже накладывает свой достаточно важный отпечаток.
Вузака Кимикадзе, чем вы объясняете, что абхазы вот не стремятся, что ли, совершенствовать собственную государственность, а чего-то ждут? Ваше, вам слово.
Ну, понимаете, в чем дело? Ну, как, чего ждут? Во-первых, они не знают, как жить иначе. Их к этому никто не учил. С другой стороны, они привыкли так жить. Вот мы здесь говорили о клановости, о группировках. Они привыкли. Это довольно архаичный народ, довольно патриархальные народы и отношения патриархальные. Но вместе с тем они довольно гордые. И за эту гордость они вот и платят зачастую. Это сложно, понимаете, вот они, говорим, что она при России. Ну, раз Россия взяла шефство, тогда Россия должна довести дело и до конца, и реформировать государственные структуры. Почему она архаичная, почему она патриархальная? Потому что другого у них нет, а и даже и не знают. Потому что тот же Багаф, тот же Арджинба, тот же Анклав, люди с той системы, они все совки, в принципе, понимаете, в чем дело? А законы не работают. А чтобы законы работать, надо их, во-первых, создавать, а потом надо создавать те условия, которые надо, чтобы эти законы исполняли. А этого они не знают.
Вопрос тогда зададим Энверу Кесриеву. Как, по-вашему, будут ли подлинно конкурентными выборы 24 августа?
Да, я думаю, что они будут конкурентными. Ну, Россия, как всегда, видимо, будет делать ставку на кого-то из них. Может быть, опять же, так же, как и в прошлый раз, на Рауля Хаджимбу. Но, как мы знаем, выборы там ведутся довольно автономно, без особого влияния со стороны. И сейчас просто трудно сказать, кто там победит в этих выборах. Но вообще я хочу сказать, что вот это вот положение вот такого государства, непризнанного полугосударства, расположенного, так сказать, вот между противостоящими силами, это довольно хорошая позиция. И вполне возможно, что именно то, что руководители Абхазии пользовались вот этим положением, они попадали всегда, как правило, попадали в немилость, так сказать, России. А сейчас в связи с новой ситуацией, связанной с Крымом, с проблемами на Украине, которые еще даже трудно представить себе, как они будут развиваться, я думаю, что вот эта кавказская составляющая политики тоже может радикально измениться, и поэтому сейчас трудно вообще предсказывать, как пойдут дела.
Вопрос Вадим Дубнов. Как, по-вашему, ситуация с Крымом ослабила контроль Кремля за Абхазией?
Я не думаю, что она ослабила. Я думаю, что Россия, ну, может быть, она немножко, скажем так, проморгала эту ситуацию, да, потому что еще два месяца назад Сурков докладывал о том, что, в общем, все в порядке. В Абхазии ничего страшного не происходит. Хотя там процессы зрели давно, как бы равноускоренно, скажем так, они накопились. И, может быть, поэтому как бы эта равноускоренность немножко усыпила бдительность. Некоторые наблюдатели полагают, что все могло взорваться еще до Олимпиады, но, значит, как бы московские товарищи могли попросить сдержаться, и, может быть, сами люди понимали, что надо сдержаться. Может быть, так оно и было. Вот. Но взорваться могло в любой момент. Вот. Если говорить о курортном сезоне, то сейчас был просто последний срок перед курортным сезоном, чтобы решить эту проблему. А можно было еще потерпеть еще полгода. Я не думаю, что Крым как-то сильно повлиял на это. Вот, я думаю, что вообще не стоит преувеличивать значение Абхазии для России. По большому счету, это как бы вот для нас вот здесь, да, вот сейчас мы обсуждаем, это большая проблема. На самом деле, если объективно говорить, то при всем уважении, это, в общем, такой медвежий угол, маленький кусочек земли, который вообще мало кого интересует, по большому счету. Вот. И для России он вообще не фактор, там нету для России кризиса или конфликта. В Москве важно, чтобы там было достаточно спокойно, достаточно тихо. А действительно выбора там никакого особого нету. Вот все волнения носят достаточно локальный характер. И все прекрасно понимают, что никакого Киева там не будет. Нужно, вот Суркова поставили, он погасил. Погасил достаточно легко и быстро то, что, в общем, само не должно было разгореться. Поэтому был бы Крым, не было бы Крыма, я думаю, что все происходило бы примерно в том же самом ключе.
Вопрос Акакия Микадзе. Как вы считаете, вот нынешняя ситуация в регионе, она делает ли привлекательной соседнюю Грузию, вот, в частности, экономическая ситуация, например, в Аджарии, несравнимо лучше, чем в Абхазии? Могут ли появиться какие-то симпатии и ностальгии по временам единства? Как вы считаете, а какие?
Пока я говорил, это преждевременно, Ольга, потому что грузинам много предстоит еще работать над собой, над своей государственностью, чтобы она стала привлекательной. Ну, посмотрим сейчас, через несколько дней будет, наверное, состоится подписание соглашения с Евросоюзом об ассоциированности Грузии в этот союз. И посмотрим последующие два года, что она даст Грузии, потому что если будут какие-то сдвиги, конечно, фактически Грузия дает шанс и абхазам, и осетинам, потому что быть фактически, вывозить свою продукцию на нулевых пошлинах в странах Евросоюза, это тоже большой приоритет. Я думаю, через год, в начале 2015 года, Грузия получит с Евросоюзом, во всяком случае, так обещают, безвизовые две страны Евросоюза. Это тоже будет каким-то стимулом сближения и привлекательности Грузии для своих ближайших соотечественников. Я имею в виду осетин, южных и абхазов. Ну, посмотрим, все зависит от нас, все зависит от наших дел рукотворных. Понимаете, в чем дело? Пока предугадывать что-то нельзя. Но я просто не согласен с тем, что с моим коллегой из Дубнова, с Вадимом, что для России Абхазия это почти медвежий угол, потому что фактически без Абхазии Россия не стала бы полноценной черноморской державой. А сейчас, имея Крым и Абхазию, она полноправная держава черноморская, которая Российская империя всегда стремилась, и она достигла своего.
Эльвира Кисеева, вопрос. Как по вашему вступлению Грузии в ассоциированное членство с Евросоюзом как-то заинтересует Абхазию, как вы считаете?
Ну, надо учитывать, что сейчас в Европе, в самой Европе будут серьезные, видимо, изменения экономического характера, и что будет означать вот это членство в нынешних условиях, определить очень трудно. Вполне возможно, что это будет символический акт, который не сможет привести к радикальным изменениям в экономике, скажем, в Грузии. Ну, действительно, Грузия даже... Нынешняя Грузия, конечно, не будет привлекательной для абхазцев. Но если Грузия станет другой страной, то, ну, я бы ничему этому не удивился в этом отношении, потому что нынешние государства, особенно маленькие государства, они, видимо, как бы обречены на то, чтобы лавировать, менять ориентации, так сказать, аспекты. Вот, и это, может быть, их судьба, другого пути просто для них нет. Ну, если только Россия не возьмется за этот вопрос, так сказать, решительно, так, как она сделала в отношении Украины.
Да, но вот Вадим считает, что вряд ли Кремль заинтересован во включении Абхазии в состав России.
Я думаю, что вряд ли. Думаю, что Кремль будет до конца сопротивляться этому натиску, если он даже и будет. А для самой Абхазии, я думаю, что если вдруг при каких-то обстоятельствах парламент примет такое решение, захочет действительно поставить этот вопрос, что маловероятно, но сейчас уже ничего нельзя удивляться, ничего не бывает невозможно. Я думаю, что для Абхазии, если вдруг при всей маловероятности такое случится, это будет чудовищный кризис, потому что там все-таки дорожат своей независимостью.
Да, но вот как по-вашему, под какими лозунгами придет следующий лидер Абхазии?
Знаете, лозунги особо никого не интересуют. Понимаете, главная претензия к Конклаву, если разобраться, это абсолютно личностное качество. Он просто не хотел общаться с оппозицией, не хотел общаться с народом. Он вел себя, ну, так, как в Абхазии не принято вести. Вот авторитаризм в Абхазии не проходит. Ардин был очень уважален, но вот авторитаризм ему... Тоже ему не прощали. Вот здесь все-таки какой-то стиль власти. По большому счету, претензии, которые предъявлялись Ангвабу, они будут предъявляться и следующему президенту. Никогда не будет помощь из России распределяться справедливо, никогда не будет меньше коррупции, а то будет усиливаться с пропорциональным денежным потоком, который будут найти. Все будет продолжаться в том же духе. Поэтому я думаю, что лозунги будут навеки с Россией, восстановим нашу экономику, каждому рабочие места и так далее, и так далее. Никто на это не обратит внимания, и я не думаю, что какие-то мы услышим что-то такое, что нас удивит по сравнению с выборами там 2011 года или 2008 года.
Высока Кимикадзе, будет ли Тбилиси официально протестовать против выборов в Абхазии и апеллировать к международному сообществу?
Ну, она все равно, ну, это не имеет значения, будет она протестовать или нет, мало кто прислушивается к голосу Грузии сейчас в этом контексте. Там главное отношение России и Абхазии. Ну, они, в принципе, независимых наблюдателей с ОБСЕ, в принципе, не приглашают там. И официальных международных наблюдателей на абхазских выборах никогда, насколько я знаю, не было. Поэтому это не имеет значения. Конечно, она формально будет, Грузия, протестовать, будет призывать. И страны Евросоюза тоже, наверное, будут говорить, что они не признают эти выборы и тому подобное. Но это не главное. Главное в том, что я считаю, что наконец-то вот этой гордым абхазам надо как-то помочь, действительно, они на грани истребления, практически абхазы там в абсолютном меньшинстве, и вот эти патриархальные архаичные отношения, подогреваемые разными группировками извне, понимаете, доведут страну до исчезновения, просто-напросто, понимаете, в чем дело. Вот суть в этом должна быть, и задача в том, что эти, ну, 24 августа эти выборы, я считаю, во многом формальными. Кто выиграет? Я даже, если Анклав выставить кандидатуру свою, он вполне может, опять же, выиграть эти выборы, если эти выборы будут, ну, хотя бы наполовину демократичными, наполовину справедливыми.
Спасибо большое, Акакий. Напомню, что о том, какой будет Абхазия после смены власти, мы сегодня беседовали с независимым журналистом Вадимом Дубновым, он был в нашей студии. Спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. А на прямой связи со студией были грузинский журналист и политолог Акакий Микадзе и заведующий сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук Энвер Кисриев. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева.
Время свободы. Пространство фактов и мнений. Каждый будний день в 16 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» рассказ о главных событиях дня в развитии. Время свободы имеет значение.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».